«Мое дело». Жизнь предлагает нам тысячи путей. О том, как обрести собственный, не разочароваться и не изменить себе. Говорим с теми, кто сделал свой выбор.
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «Мое дело». С вами я, Асида Малия. Мы говорим о людях в разных профессиях. И сегодня у нас в студии Кама Гопи. Кама, добрый день.
Добрый день, Асида.
Кама у нас является соучредителем фонда «Кераз» в Абхазии. Ее знают как добродетеля, как человека, который много лет занимается добром, который вообще тебя ассоциирует с человеком, который связал свою жизнь с благотворительностью. Такой человек-благотворитель. Ну, Кама, а как ты себя ассоциируешь в этом обществе?
Спасибо, конечно, очень высокая оценка для меня. И на самом деле мне всегда очень неудобно, когда, скажем так, очень высоко оценивают мою работу, поскольку моя работа только благодаря тому, что в Абхазии есть неравнодушные граждане, я просто являюсь проводником. От человека, который хочет помочь, до человека, которому нужна помощь. И поэтому все, что ты обо мне сейчас сказала, это нужно говорить о тех людях, которые помогают нашей организации.
Но мне кажется, что проводником быть тоже непросто. Расскажи, как ты к этому пришла? Ты, я знаю, что заканчивала Абхазский госуниверситет.
Исторический факультет. Специальность история, теория международных отношений.
Ну вот и международник. У нас международники, они в МИДе работают. Такие дипломаты, представители Абхазии, а ты?
Вообще международники очень универсальны, мне кажется. Да, но, конечно, моя профессия вот в этом плане не сложилась. Я вообще, честно говоря, себя не видела ни дипломатом, ни сотрудником Министерства иностранных дел. Как-то это не мое, вот, скорее всего, так скажу.
Почему не твое?
Не могу сказать однозначно на этот вопрос. Просто, ну, не сложилось, наверное, как-то, не нашла себя в этом. И иногда я шучу, я говорю, меня просто туда не позвали.
Ну, мы не будем считать это за оправданием, но очевидно, что ты идешь туда, где зовет сердце, да? И как получилось, что ты связала свою жизнь? Ну, если говорить так, то это не будет такими большими словами, потому что на самом деле... Сложилась судьба, наверное, да, каким-то образом?
У меня всегда спрашивают, если бы не Кераз, то что? Я всегда говорю, если бы не Кераз, то Кераз в любом случае. А вообще это очень интересно, как это все начиналось. Я пользовалась ВКонтакте, соцсеть есть такая, я была там активным пользователем, и как-то мне захотелось помогать людям, я там группу создала и назвала ее Кераз. Это еще было до того, как я знала про наш уже существующий Кераз. Вот я назвала его Кераз и, помню, позвонила подруге своей мамы и спросила, совета у нее попросила. Говорю, мне нравится название Кераз, но оно у всех ассоциируется там, с Нестором Лакоба, с национально-освободительным движением. Да. И нет ли какого-то такого более политического оттенка? Она сказала, да, Кама, скорее всего, будет такой, да, вот оттенок, и лучше переименуй. И я его действительно другое название дала. На абхазском «Хайдгылоп». И там я пыталась что-то там делать. У меня было очень мало там подписчиков, 70 с чем-то. Кто-то даже как-то раз с Гагры мне деньги присылал. Понятно, это был очень примитивный уровень. Тогда ни карточек, ни СМС-помощь, ну вообще ничего. Просто вот на таком уровне, как волонтер, я этим занималась. Но, скажу честно, не получалось, потому что тогда еще это не было так распространено у нас в Абхазии. Потом так случилось, что я перешла на Facebook, который для меня был мега сложный. И первое, на что я наткнулась, это была группа ВКонтакте, не помню ее название, помню переписку, там речь шла о том, чтобы помочь какой-то семье в городе Сухум что-то повезти, привезти, а потом да. все как-то закрутилось, завертелось.
Люди подключились.
Люди подключились, да. Угу. Потом еще какая-то семья. И там моя подруга с университета, скажем так, Кама Квициния, она уже вышла со мной на связь и сказала, вот у нас мы планируем создать организацию, у нас будет первое собрание, приходи, если тебе это интересно. Ну вот я пришла, и это было уже первое собрание именно тех людей, кто заинтересован. Это как раз был первый основной состав соучредителей уже организации Киарас. Так получилось, что я среди них всех была самой молодой и свободной, и Кама предложила сделать меня директором. Естественно, я испугалась. Но она сказала, мы всячески тебя поддержим. Я очень долго думала.
Сколько лет тебе было, Кама?
Слушай, ну это было, если это было 8 лет, мне было 22-23, где-то так.
Ну, получается, что на тот момент, наверное, не представляла, да, как, ну, вот предприниматели, они понимают, какие шаги ждут, к чему они придут, но в твоем случае, мне кажется, особенно с учетом того, что экономическое положение было и есть, да, нелегкое, и с учетом того, что непонятно, что тебя в принципе ждет, в каких направлениях работать, не
вообще.
Было...
Вообще ничего не да. было. Вот
пустота.
Вообще все было непонятно для меня. Во-первых, мало того, что меня сразу сделали директором, да, руководителем организации, то есть я не понимала, у нас и офиса как такового не было, с чего начинать, что делать, что такое фандрайзинг, как собирать деньги, кто эти малоимущие, где их брать, эти списки. Но со мной были люди, да, грамотные, образованные, которые понимали, да, какие-то моменты. И вот вместе с ними мы делали первые шаги. Ну, а потом, естественно, я как бы погрузилась в это все и уже, можно сказать, полностью руководила вот основными процессами в работе.
Да, потом вы уже поняли, как и куда
да,
двигаться.
Естественно.
Кама, я вообще помню, естественно, когда все это начиналось, и у меня всегда возникал вопрос, как человек взаимодействует с другими людьми, у которых проблемы не знают конца. Каждый, там, ежедневно у них возникают масса вопросов. Это и с рождением ребенка связано, и с беременностью, да, в малоимущих семьях все очень сложно. Как ты эмоционально с этим справлялась?
У сотрудников благотворительных организаций, ну, в принципе, как и у людей всех профессий, есть такое понятие, как выгорание, профессиональное выгорание, и у нас оно тоже присутствует, естественно. Все зависит, в моем случае, зависит от того, на чем ты концентрируешься. То есть я в себе не культивирую вот это вот эмоциональное или другое какое-то выгорание. Я просто стараюсь думать о том, что если я сдамся, то у людей не будет...
Локомотива становится.
Не будет возможности что-то изменить в своей жизни. Дело даже не в локомотиве. Это сейчас, получается, я себя так оцениваю высоко, но помимо меня в организации есть люди, которые смогут быть этим локомотивом. Но если обо мне говорить, да, то я понимала, что если вот сейчас я не сделаю это, потому что мне плохо там или что-то еще, то ну, кто-то другой вот именно конкретно, да, там ситуацию не сможет решить. А так, конечно, в нашей работе мы все очень дружно взаимодействуем, мы все стараемся, мы вместе работаем, и только поэтому, потому что коллектив, да, соучредители, наш коллектив, мы все понимаем, куда мы идем и что мы делаем, и это тоже является таким светом, да, который нас вот согревает.
Кама, есть такое понимание, может быть, если не задумываясь, да, поверхностно, как-то ощущая, что люди, которые в благотворительности, они сами по себе должны быть добрые, и у них у самих, наверное, все должно быть идеально, или вот ну, разные представления, да? А как на самом деле, в твоем случае, что, какое основание, да, какая основа у тебя самой продолжать в этой сфере работу?
Не знаю, если я правильно поняла твой вопрос. Во-первых, что касается того, что люди, которые занимаются благотворительностью, должны быть добрыми, да?
Да.
И это естественно, да. Они должны, не должны быть черствыми, но между тем они должны... Как это правильно мне
сказать? Какая
сейчас...
ты какая ты?
Ну, я изменилась. Я изменилась. Та Кама, которая пришла в Киараз 8 лет назад, и которая сейчас, это, ну, не кардинально, но разные люди. Потому что сейчас... Я вот я как врач, я стараюсь не эмоционировать, потому что иногда эмоции очень мешают. Раньше я думала, вот там руководитель какого-то фонда очень там трезво и сухо обрубил какую-то ситуацию. Я думала, ну вот у него, ну не в Абхазии, а в России, у него сердца нет, он руководитель организации, как так можно? И только сейчас я понимаю, что так нужно иногда. Иногда эмоции мешают делать правильный выбор. А для нас правильный выбор – это тот выбор, который является наилучшим для ребенка.
Мы... То есть приоритет для тебя и для всей команды, ну, в этой работе – это является ребенок, а
не
для того, чтобы обеспечить ему комфортное существование, жизнь.
Да,
вот в этом...
и это не только правило в нашей организации. Я считаю, что это правило и есть в социальной службе, да, и у всех, кто занимается благотворительной деятельностью, должно быть это основное правило. Я так считаю. Помимо того, что ты хочешь помочь, ты должен понимать, как правильно это сделать для ребенка, чтобы
в общем,
не было
да.
никаких последствий.
Получается, что ты должен быть и добрым, еще и управленцем хорошим быть, и трезво рассуждать.
Трезво рассуждать, понимать, что ты делаешь, уметь работать потом с какими-то последствиями, если вдруг, да, какие-то последствия могут быть негативные, скажем так. Нужно понимать контекст. И в конце концов, наша профессия, так ее назову, это мы каждый раз должны сами себя образовывать. Мы должны получать новые знания в этой сфере. Как работать, да, там, по социалке. То есть ты должен немножко психологию понимать. Ты должен понимать правила социальной работы. Ты должен знать, как заниматься фандрайзингом, как быть управленцем. То есть это все-все-все.
В общем, все, что ты перечислила, это, можно сказать, о тебе. То есть ты
ну,
говоришь
я
в
далека,
другом лице, но по факту ты...
Я далека от специалиста высокого
да.
уровня, но я стараюсь читать, учить, не пропускаю тренинги, если есть возможность
да,
в
да.
них поучаствовать. И без этого я считаю, что никак вообще.
Да, Кама. Я вот по роду деятельности бывала, правда, не в последние годы, ранее лет 10, даже 15 назад, в семьях, где финансовая ситуация крайне в плачевном состоянии, еще в семьях, где с домами проблемы, с жильем. Я видела своими глазами, в каком... Я даже не знаю, как сказать, как растут дети, в каких условиях. Мне от увиденного было, естественно, больно, неприятно. Я не знаю, как описать этот спектр эмоций, но что самое ужасное, этот вот шлейф эмоций, он меня сопровождал еще неделю, да, пока как-то не отвлечешься от этого. Ты помнишь свои какие-то... Ну, эмоции, наверное, скажем, да, от увиденного. Какой-то кошмар, может быть, испытанный, потому что это люди, которые это не видели ни разу, да, не бывали в тех семьях, в тех домах, они не понимают, о чем идет речь. Они не знают, наверное, что вместо там пола, как бы досок, у них просто земля. Ты помнишь такое?
Конечно, я помню. Я помню практически каждую семью, в которой я лично была, а я проводила первое время мониторинг по Чимчирскому району, полностью я провела. Я заходила в каждый дом и проводила там по часу. Бывало, два часа могла сидеть и записывать все данные, все смотреть, все фотографировать. У нас это наша база основная. И, конечно, эмоционально это было сложно.
Что ты видела, расскажи.
Слушай, ну я разное видела. Начиная, как ты говоришь, от того, что в доме плохие жилищные условия, это, мне кажется, самое такое простое, да, не самое тяжелое. А самое тяжелое для меня было, это когда в семье были нездоровые люди и дети прежде всего. дети лежачие, дети с инвалидностью. Была один раз такая ситуация, нескромно, может быть, неправильно, может быть, про это говорить, но взрослый парень, нездоровый на голову, накинулся на меня. Я, честно говоря, иногда вспоминаю, думаю, как после этого случая я не испугалась еще куда-то пойти. Вот, поэтому...
У меня мурашки, я представляю. Девушка молодая, и
ну да, тогда вот как раз мне было 22, а он, в общем, еще не был одет, скажем так, накинулся на меня, он был нездоров, он мог просто меня снести. Вот. И после этого случая, конечно, было страшновато. Но я продолжала этот мониторинг. Вот это если говорить о эмоциях, первых, конечно, был страх. Но и во-вторых, была такая пощечина. Потому что я, как человек, который живет в таком светлом мире, где все хорошо, где все живут благополучно, окунулась просто вот, ну, я не знаю, как это назвать.
Да.
Просто.
Какой-то омут жизни, что ли.
Да.
Вторая сторона нашей жизни. Раз мы говорим о деле твоей жизни, по факту, ты вот сколько себя знаешь взрослым человеком, ты в Кераз занимаешься добром. И сложно ли людей, сложно ли общество, здоровое общество, да, скажем так, привлекать к этой работе, к помощи, не знаю, чтобы они как-то откликались?
Все зависит от ситуации, я могу так сказать. Бывает, люди за день могут собрать большую сумму. Они могут за день, мы можем закрыть проблему, которая перед нами стоит. А бывают ситуации, которые вот мы не можем раскачать очень долго. Я не знаю, с чем это связано. Я не могу сказать, что это потому, что... Однозначно, это не потому, что люди у нас равнодушные или немилосердные. Но, ну вот правда, не могу сказать на этот вопрос, не могу тебе вот ответить так, чтобы вот четко было понимание, почему.
Ну, да? А каким ты видишь общество наше?
Я, наверное, не за общество, вот в целом, да, не про людей скажу, а про организации больше, да, которые могут быть...
Нет, организация про... это другое дело, да.
Хорошо.
Я хочу понять твое ощущение, какие люди, те, которые не работают в этой сфере, они занимаются своими делами ежедневными, как-то откликается у них вот помощь близкому, они же отрывают от себя, если
да.
что-то помогают
да.
чем-то.
Да.
Как ты видишь?
Мне бы
вздохнула Кама.
В первую очередь, чтобы люди с пониманием относились. Просто с пониманием. Не осуждали, а просто пытались понять. Потому что, вот знаешь, наверное, немножко не так отвечу на твой вопрос, но у нас в базе в основном все абхазы. И зачастую там фигурируют такие довольно-таки солидные, сказала бы, да, я фамилии. Когда ты спрашиваешь, почему вам не помогают родственники, ну, потому что устали просто, понимаешь? С одной стороны, их можно понять. Но сами эти однофамильцы должны понимать, если вот они вот фамилиями, да, друг другу не будут помогать, то такие организации, как Кераз, начнут это делать и призывать людей к этой
все
помощи.
Поняла, да.
То есть если бы все-таки однофамильцы, наверное, по-другому немножко относились к ситуации вот, в семье, да, то, может быть, и этих списков у нас было бы меньше. Не знаю, я не могу правда себе ответить.
Да.
Это целый анализ, понимаешь, нужно провести.
Интересно. Мне казалось, что это такой легкий вопрос, а по факту человек, который в этом многие годы, значит, ты видишь это по-другому и более серьезно, ну, как-то да, с другого ракурса на это смотришь. Ну, когда ты говоришь об однофамильцах, о том, как они должны быть, ну, что должны быть, каждый смотрит на ситуацию и решает, как ему поступать. Я знаю о таких богатых людях, которые не помогли своим однофамильцам. Такое тоже было.
Ну вот, наверное, про о том и речь просто.
Да, да, есть вопросы, которые могут решать люди на своем уровне. А в итоге этим занимаются наши фонды. Лечат детей, помогают им. Ну да, да. Кама, скажи, как ты...
В этом тоже есть смысл, да?
Да.
Потому что это все-таки объединяет всех.
А вот объединяющий фактор в обществе. Когда кажется, что... Ты знаешь, я что замечала? Я замечала, что вот в стране политическая ситуация, такая вот нестабильность, вокруг столько всего негативного, и вдруг что-то происходит, и вот весь народ сплотился и решил какую-то ситуацию. Да-да.
Бывает такое.
Бывает такое. И от этого, как ты знаешь, душа как будто расцветает.
Да, да. Это как раз можно рассказать история про этого мальчика Нестора Жиба, да?
Да,
когда
да.
Все просто, я не знаю, человека,
дорогущий
который...
препарат был, да.
То есть это вот был, тогда это был для нас объединяющий фактор, мне кажется.
Да, обществу нужно что-то, что их объединяет. Это всегда было так. Кама, мы вот постоянно говорим о твоей работе, у тебя на личную жизнь. На личную жизнь, на семью времени хватает? Или это какой-то сбалансированный такой аджапсандал?
Пока я была не семейная, мне хватало, потому что я погрузилась в работу ночью, утром рано, пропускала дни рождения племянников, за что до сих пор себя виню. Но сейчас, конечно, с 9 до 5 у меня график. Я после 5 сразу в садик за ребенком, после этого домой. Но дома, конечно, на телефоне тоже. Очень много времени приходится на телефоне висеть, потому что вот, решаю кое-какие вопросы дома. Но скажу, что намного лучше в этом плане ситуация, чем в начале.
Ну, Кама, еще я могу сказать уверенно, что получается, что и твоя семья, у тебя двое мальчиков, деток, и твой супруг в благотворительности. И, в принципе, ты, наверное, уже наблюдала за тем, как детки растут в семьях, которым вы помогали. Спустя вот столько времени и, наверное, как-то вот смотря вперед, да, ты можешь ли точно сказать, что вот это твое дело на самом деле? Да?
Потому что были у меня кое-какие планы, скажем так, на будущее, но я в итоге возвращаюсь к тому, с чего я начинала. Я понимаю, что работа в Киарас – это вот реально мое предназначение, я бы так сказала. Потому что не вижу себя вот в другой какой-то области. Пусть она тоже связана там с защитой детей, да, там с каким-то обеспечением их прав, нужды и так далее. Но именно вот здесь, где ты от сердца к сердцу, да, можешь работу провести или вот сейчас решить вопрос, вот только в этом я себя вижу.
Угу.
Только в этом.
И вот сейчас мне такое врезались эти слова «от сердца к сердцу». На самом деле это такой слоган, можно сказать, ваш. Вот. И я, наверное, подытожу всю нашу беседу и скажу, что очень важно, чтобы у нас в обществе были такие люди, готовые помогать, протягивать руку, не смотреть на то, что есть какие-то минусы у этих людей, понимать, для чего ты это делаешь. И я надеюсь, что вы будете взращивать таких же специалистов, как вы, да, Кама? Вы да. будете к этому идти?
Конечно.
Потому что должна быть...
Мы в этом заинтересованы.
Да. Ну, спасибо большое, Кама, что ты приняла участие в нашей беседе.
А если можно, я воспользуюсь моментом и просто... Поблагодарю всех людей, которые на протяжении 8 лет, всех людей, все организации, учреждения, предприятия неустанно откликаются на наши просьбы, которые в любой момент, в любой день могут помочь нам в решении какой-то ситуации. Вот если бы не люди, Киараса бы не было. Мое большое уважение и пожелания успехов, здоровья и благополучия.
Ну все, я надеюсь, они услышали. Кама, спасибо тебе большое, нашим зрителям. Я напоминаю, что в эфире была передача «Мое дело», и с вами я, Асида Малия. До встречи.
Разговор о личном выборе и о том, что его определяет. Проходим этот путь вместе с героями программы «Мое дело».